Картина дня.
19.05 в российской столице. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Начинаем подводить итоги дня сегодняшнего. У микрофона Антон Челышев. Начинаем с допингового скандала, который все-таки разразился в полной мере, потому что допинг-проба Бейкер, лингвист российского Крушельницкого, дала положительный результат. И что будет дальше с Александром? Большой вопрос. Нам есть кому эти вопросы задать. В студии корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Несин. Жень, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать с официального заявления Александра Крушельницкого. Услышите сейчас не совсем его, но слова точно совершенно ему принадлежат.
Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, перед нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала, который наносит огромный вред нашему виду спорта и всему российскому спорту в целом. Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдонии в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой, как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне. Именно поэтому я, как никто другой, заинтересован в проведении скорейшего расследования для выяснения всех причин случившегося.
Это было официальное заявление Александра Крушельницкого, российского кёрлингиста, который вместе со своей супругой завоевал медаль, первую в истории российского кёрлинга медаль в миксте. Жень, что будет сейчас с Крушельницким? Дальше по протоколу ВАДА, по протоколу МОК его отстранят, лишат награды, как? Или будет все-таки расследование какое-то?
На самом деле, завтра, скорее всего, уже состоится заседание спортивного арбитражного суда. Они организовывают выездную панель специальную для допинговых слушаний, и там начнется уже непосредственное разбирательство. Вот. Вместе с тем, после завершения этого расследования, по срокам неизвестно как, Крушельницкий обязан сдать свою аккредитацию и покинуть олимпийскую деревню, как нарушивший антидопинговые правила.
Медаль пока останется у него?
Точно не знаю, но пока все при нем, пока не доказана вина. Если он подает на апелляцию в КАС, что было в случае с нашими спортсменами, все медали остаются при нем. Наши выиграли в КАС недавно, медали остались при них. Надеемся, что будет и с Александром также.
Дорогие друзья, вы верите в то, что Крушельницкому этот самый мельдоний подкинули, подсыпали, подлили, как... Сразу же после вскрытия пробы А заявили СМИ со ссылкой на источники, близкие к Александру. Сам он, кстати, по-моему, ни разу не говорил о том, что вот мне кажется, что мне этот мельдоний подкинули и подсыпали. Верите ли вы в правдоподобность этой истории, или все-таки считаете, что это вот, ну, какая-то ошибка, неосторожность или прямое нарушение антидопинговых правил, которые допустил наш спортсмен? Пишите WhatsApp, Viber и в Telegram на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Мы уже вот после того скандала с Шараповой наизусть знаем, что мельдоний – это препарат, который усиливает снабжение сердца, ткани сердца кислородом. Он в кёрлинге много может дать спортсмену?
Ну, в данном случае британские спортсмены уже попытались сказать, что на самом деле, да, он помогает в плане восстановления, в плане физической силы, жиросжигающей. Но если на самом деле была принята всего одна таблетка, что показала допинг-проба, а сам Александр, если смотреть его фотографии, его выступления на прошлых соревнованиях, не был каким-то уж сильно полным спортсменом, и у него не было проблем с лишним весом, и, соответственно, как-то смысл ему... наращивать свою физическую силу не было, тем более он чемпион мира 2016 года.
То есть, по сути, он выступил на своем уровне?
Да, так и есть.
Хорошо, а что еще известно относительно результатов пробы? А, вот ты сказал, что она показала, что была принята ровно одна таблетка, да? А время приема препарата удалось выяснить, эксперт? Вообще это как-то, на самом деле, может пролить свет на происходящее, я потому и спрашиваю.
А, ну здесь существует такое игольное ушко в том плане, что 22 января он сдавал пробу, и она дала отрицательный результат. Соответственно...
22 января.
Вот. 7 февраля уже был первый старт. И, соответственно, где-то в этом промежутке, может быть, и был случай подброса или какой-то диверсии, потому что, когда спортсмены въезжают в Олимпийскую деревню, то у них проводится просто-таки тотальный обыск, шмон, и, соответственно, провести как-то допинг в Олимпийскую деревню физически невозможно.
То есть, получается, это было до заезда приезда в Пхёнчхан. Это значит, что, скажем, какие-то конкуренты, да, спортсмены из других команд сделать это не смогли. Не могли, точнее. Где вообще подготовка, в каких условиях шла? Кто был вместе с нашими ребятами, когда они готовились?
Ну, у них спарринг-партнерами на сборах, тренировочных сборах Японии был как раз-таки второй дуэт. Однако президент федерации Свечев твердо сказал, что навряд ли стоит говорить о том, что именно конкуренты могли подбросить допинг, потому что в этом вообще не было никакого смысла. Они были рядом, они общались между собой, и здесь вряд ли стоит искать черную кошку. Вместе с тем возникает...
Хорошо, откуда же там взялась эта таблетка?
Вот это и предстоит выяснить. Это дело выгодно отличается от прошлых как раз-таки тем, что здесь не пытаются вешать ярлыки, не пытаются сразу как-то сказать, что вот здесь правда точно, здесь правда ложь. Это дело очень хорошо отличается тем, что здесь сразу же задан вектор, который гласит: давайте разберемся, потому что все факты говорят...
А надо ли вешать эти, прости, перебью, да, ярлыки, потому что все же сделано. Давай вспомним, что говорили о Крушельницком и о его очаровательной жене Насте Брызгаловой, его партнерша, за несколько дней до вскрытия пробы, а точнее обнародования результатов этого вскрытия. Она русская Анджелина Джоли, и даже круче. Он выглядит как Супермен, красивая, самая красивая пара Олимпиады, и тут на тебе, оказывается, Супермен-то, он супер только на таблетках, да, а про Брызгалову и про ее очарование вообще уже никто не говорит. Удар нанесен, как бы вот у нас есть, так сказать, наши герои Олимпиады, удар нанесен, их отмечали все их внешнюю красоту, а удар нанесен по имиджу, да, по красоте изнутри, скажем так. Вот. И не надо больше никаких ярлыков вешать. Этот удар просто снял повешенные уже заранее такие позитивные ярлыки на наших ребят.
Ну да, здесь еще есть один такой интересный свой подтекст, потому что именно этот допинг-случай, который стал известен официально сегодня, 20 числа, он очень хорошо ложится в следующий вектор. 20 февраля обнародовается допинг-случай, связанный с российским спортсменом, пресловутый Мельдоний, который весь знает весь мир и который ассоциируется просто-таки с Россией. А через два дня в Конгрессе США в одном из комитетов пройдет слушание как раз по допингу российских спортсменов вообще в целом. И одним из главных спикеров выступает адвокат Григория Родченкова. И вот какое хорошее совпадение, что получили как раз-таки за пару дней до этих слушаний пример, чтобы еще лишний раз сказать, что вот смотрите, русские принимают допинг, и это есть доказательство.
Слушайте, пора уже вместе с нашими спортсменами направлять на главные сборы тренировочные и на главные старты на Олимпиады, на чемпионаты мира. Просто сотрудников контрразведки уже, которые будут следить, чтобы никто ничего никому никуда ни с кем не подбросил. Почитаем сообщение. Его подставили с Мельдонием, уверен Дмитрий из Зеленограда. Пусть срочно едет в российскую лабораторию и проверяется, а там видно будет. Мельдоний не дает ощутимо озвученного вами эффекта. На керлинг это... В керлинге он не влияет. Я считаю, что нас, русских, настолько на вид завидуют, что готовы пойти вот на такое предприятие. Преступление даже. Будем следить. Евгений Несен, спасибо большое.
Картина. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Картина дня».
Продолжаем разговор. 19:17 в российской столице. Антон Челышев у микрофона. Сегодня финальный день конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его участники обсудили роль России в урегулировании ближневосточного вопроса. Вообще, в принципе, «Валдай» в нынешней редакции, дискуссионный клуб «Валдай» в нынешней редакции был практически полностью посвящен ближневосточному региону, конфликтам, которые там то затухают, ну, некоторые затухают, некоторые пылают со страшной силой, и, естественно, роль России в урегулировании этих конфликтов, в их погашении. На прямую связь со студией выходит корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Аббас Джума. Он принимает участие в работе конференции. Аббас, добрый вечер. Кто присутствовал от Сирии, от каких сирийских сил, и удалось ли хоть на шаг приблизиться к достижению полной договоренности между всеми центрами силы в Сирии?
Добрый. Да, как ты правильно заметил, эта конференция посвящена Ближнему Востоку, она так и называется, Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Там были не только сирийцы от Сирии, если вот говорить о конкретно этой стране, значит, присутствовали и лидеры курдских формирований, и журналисты, и сирийские эксперты, политологи. Вот. Было очень много и иранцев, ну, что далеко ходить, министр иностранных дел Ирана заседал вчера вместе с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. От Сирии была советник Башара Асада Бусейна Шабан. Вот, это известная достаточно персона, человек крайне одаренный с точки зрения дипломатии, ведения переговоров. Вот, она и выступала, и отвечала на вопросы, вот, и даже на самые каверзные вопросы. На повестке дня стояла, как опять-таки ты правильно заметил, роль России. Ну и вообще, да, были обозначены серьезные проблемы. Впереди, значит, все-таки стоит проблема присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Отмечу, что все, кто заседал, кто задавал вопросы, кто на них отвечал, сошлись на том, что американцы играют негативную роль. Об этом сказали, повторяю, все, даже те, кто, в принципе, стоит в оппозиции действиям России, в оппозиции Дамаску, не только сирийские, спикеры, но и иракцы, иранцы, йеменцы, палестинцы. Все отметили, что где бы не присутствовали Соединенные Штаты, везде присутствуют конфликты, везде вспыхивают новые войны, кровопролитие и так далее. В общем, ни о каком урегулировании при содействии Вашингтона говорить не приходится. Вот.
Если говорить о послевоенном устройстве Сирии, то насколько активно эта тема обсуждалась и удалось ли здесь добиться какого-то консенсуса, опять же, между правительственными силами и всевозможными оппозиционными центрами силы?
Ну, давайте сразу, скажем, что вот специфика этого клуба это не площадка, где проходят переговоры между политическими сторонами. Это просто диалог. Дискуссия. Это как бы выработка планов, обозначение каких-то вот проблем, обсуждение, в общем. То есть это такой вот этап теории. А практика, она уже осуществляется там в Астане, например, в Женеве, в таких форматах. Ну, то есть это не формат, в рамках которого решаются реально проблемы. Вот, да, где заседания.
Но зато в рамках таких форматов могут быть озвучены идеи, которые затем кому-то... Есть ли, прозвучали ли в рамках вот нынешнего Валдая идеи, которые, на твой взгляд, могут, аукнувшись сейчас, затем откликнуться в Астане, если угодно, не знаю, в Женеве, где угодно, в Дамаске, в Вашингтоне?
Ну, я считаю, нет, я не услышал ни одной идеи относительно послевоенного обустройства сил, то есть конкретных предложений озвучено не было. Но я считаю, что одной из главных заслуг вот, да, этих двух дней конференции Валдайской стоит в том, что стороны разные встретились и пришли к единому мнению. Вот это очень важно. Да, не по всем параметрам. Сегодня весь день уделили курдам. И по курдам не было выработано вообще никаких да, там, консенсусов, никакого плана. То есть просто все сказали, что они озабочены, каждый озабочен своими какими-то проблемами, но плана как такового нет. Но зато в отношении Соединенных Штатов я увидел кое-какую консолидацию. В отношении того, что политический диалог должен превалировать над военным, это тоже, да, вот было достигнуто. То есть, да, повторяю, да, главный итог – это то, что стороны поговорили и договорились о том, что вот они преследуют одни и те же интересы, скажем так, и готовы действовать и как-то уже дальше предпринимать практические шаги, исходя вот из этих интересов. А интерес такой, чтобы прекратилась война, чтобы не разделялась Сирия на куски, да, если мы говорим о Сирии, чтобы курдам все-таки предоставили какие-то права, чтобы они смогли чувствовать себя не людьми второго сорта на территории Ирака и Сирии. Да, что с американцами надо что-то делать, что надо как-то коллективно этот вопрос выносить на повестку дня и решать, и дать понять Вашингтону, что мириться с этим более никто не станет, да. То есть вот это действительно задел на будущее. Нас скоро ждет Астана, понимаете? И вот в рамках Астаны, я уверен, Иран, Россия, Турция, которая тоже присутствовала вот в рамках Валдайской конференции, будут предпринимать какие-то реальные шаги.
Аббас, спасибо. Опять, да. Спасибо большое. Спасибо. Аббас Джума был на прямой связи со студией, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Аббас очень внимательно следил за ходом конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая была посвящена решению не проблемы, а проблем ближневосточного региона.
Картина дня.
Возвращаемся в Россию, отправляемся в Дагестан. В Кизляре сегодня простились с погибшими при стрельбе у православного храма. Напомню, от рук убийцы погибли 5 человек. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Алексей Дроботов. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как прошла церемония прощания? И второй вопрос, удалось ли правоохранительным органам больше узнать относительно того, кто это устроил, о самом стрелке, о его жене и о тех людях, которые его отправили?
На данный момент известно, что похоронили тех, кто был убит как мучеников, поскольку, как сказал нам отец-настоятель православной церкви храма в Кизляре, были они убиты в православной церкви, в ее дворе, были убиты в прощенное воскресенье, соответственно, все 5 убитых женщин пожилых были похоронены сегодня при большом стечении народа во дворе храма святого Георгия. Собрались около 5000 человек. Практически все дееспособное русское казачье население, которое сейчас проживает в городе, взрослые, поскольку все русские в Кизляре себя знают, друг друга знают очень хорошо. Для многих это были знакомые, для многих это были родственницы. Практически можно сказать, что ни один взрослый русский житель Кизляра не остался в стороне от этой трагедии.
Ну, насколько я знаю, в стороне не остались не только русские жители Кизляра, и в последний путь погибших пришли провожать, собственно, представители,
да,
других народов.
И проживающие в городе аварцы, даргинцы, поскольку полицейские, которые были ранены при нападении боевика, также относились к этим национальностям. И дагестанские коренные народы, которые живут в городе, также не остались в стороне, также пришли на похороны. Расследование пока продолжается по поводу убийцы. Известно то, что в селе Рассвет, как говорили, он проживал, отрицает, что он вообще из села Рассвета Ромовского района, также и в селе Кедеро Цинчинского района Дагестана от него открещиваются. В общем, такое ощущение, что никто не хочет говорить, что убийца был уроженцем их населенного пункта.
Но известно, что известно его имя, известен его возраст. Не удалось установить его круг общения, его близких, поговорить с ними о том, как он пришел к тому, к чему пришел?
Вот и вся проблема в том, что абсолютно все, даже в том числе и мусульманские священнослужители села Рассвет и села Кедеро Цунтинского района, отрицают, что Халил Халилов вообще когда-то был жителем их села, посещал их мечеть. Достаточно загадочная ситуация, откуда вообще всплыл этот человек.
Информация о том, что он был женой, она-то подтверждается. Ищут ли женщину?
Известно, что жена его сейчас арестована, но также о ней ничего не известно. Кроме того, что это была его мусульманская жена, соответственно, женаты они были по ваххабитскому обычаю, а не по законному. И откуда вообще взялась эта женщина, еще более большая загадка на данный момент, чем происхождение самого Халила Халилова.
Что ж, мы ждем разгадок. Алексей, спасибо большое. Алексей Дроботов, наш корреспондент в Ставрополе, был на прямой связи со студией. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут вернемся в студию, продолжим подводить итоги вторника.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Продолжаем разговор на главные темы дня сегодняшнего. Есть несколько очень важных экономических новостей. Их будем обсуждать с заместителем редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Еленой Аракелян. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, есть новость о повышении социальных пенсий почти на 3%. Есть новость о 46 банках, которые правительство выбрало для ипотеки под 6% семьям с детьми. Ну, давай о пенсиях. С пенсии начнем, потому что тема важная, и вопрос сразу вот какой. Их повышают на 2,9%, инфляция у нас по итогам года 2,5%. Казалось бы, повышают больше, чем на процент инфляции, но мы же прекрасно помним, что есть инфляция официальная, общая, а есть инфляция по разным категориям продуктов. И продукты питания, продукты первой необходимости, как раз, собственно говоря, то, что чаще всего люди малообеспеченные и покупают, подорожали, выросли в цене намного больше, чем вот эти самые 2,5%.
Ну, во-первых, откуда взялись эти самые 2,9%?
Тоже вопрос,
это,
кстати.
Да, сейчас расскажу. Это именно настолько, по официальным данным, ну, данным Росстата, вырос прожиточный минимум пенсионера. Считается, то есть в 2016 году этот самый минимум был 8081 рубль, а в 2017 году 8315 рублей. Вот набегает эти плюс 2,9%, и именно на эту цифру и собираются повысить социальную пенсию. Ну, и тут, наверное, надо еще объяснить, что за пенсия такая, потому что у нас есть страховая пенсия, которая раньше называлась трудовая, да, то есть это те пенсионеры, которые там отработали, у них хватило стажа, у них была в достаточном количестве белая зарплата, чтобы они получили, им насчитали нормальную вот эту вот страховую пенсию.
Есть люди, которых гораздо больше социальной, да?
Да. Есть люди, у которых это не получилось, у них либо стажа не хватило, либо, ну, там, мало работали, либо работали, но работали по-серому. И сейчас уже есть такие случаи, когда в начислении страховой пенсии отказывают по той причине, что не хватает вот этих пенсионных баллов, которая зависит не только от стажа, но и, собственно говоря, от той зарплаты, которую официально получает человек. Вот в таких случаях выплачивается социальная пенсия от государства, она меньше, и она начинает выплачиваться позже, там где-то, по-моему, лет на 5 разница. И она в среднем гораздо меньше, то есть если у нас Но, опять же, это средняя, так сказать, средняя температура по аптеке. Страховая пенсия, она где-то около 14 тысяч по стране в среднем. То социальная, она вот после этого самого повышения будет чуть больше 9 тысяч. И, кроме этого, есть еще ряд пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильцев. То есть вот эти люди тоже все, им вот эти пенсии тоже будут повышены на эти самые 2,9%. Это там, в частности, дети-инвалиды, инвалиды с детства первой группы, военнослужащие по инвалидности. Ну, там целый ряд категорий. И тоже они на разные цифры. Ну, в принципе, там, по большому счету, прибавка такая. По сравнению с ценами в магазинах, ну, не очень заметная там где-то.
Вот, ключевой момент. А пытался ли кто-нибудь уже посчитать, насколько выросли цены на продукты первой необходимости в магазинах по итогам 2017 года, и сопоставить это вот с этой самой прибавкой в размере, сколько там в абсолютном выражении получается, 300 с копеечками,
ну,
да?
Ну, там по разным категориям получается где-то вот сама социальная это 255 рублей, у остальных там чуть больше 300 рублей, то есть... Ну, как бы...
Вот я хочу просто понять, по итогам года и с учетом этого повышения, пенсионеры у нас станут такими же бедными, останутся, как были, получатели социальной пенсии, да, не все пенсионеры, пенсионеры-инвалиды, или они станут беднее, вот в чем вопрос. Давай послушаем эксперта. Мы дозвонили заместителю директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Юрию Горлину. Вот что он рассказал об этом повышении.
Это предусмотрено законом, то социальные пенсии увеличиваются в соответствии с инфляцией, в соответствии там, с индексом прожиточного минимума пенсионера. Поэтому, как бы, ну вот инфляция в прошлом году была там меньше 3%. Соответственно, примерно в этих размерах, ну не примерно, а в этих размерах, может быть, даже чуть выше, индексируются социальные пенсии. Социальные пенсии финансируются за счет средств федерального бюджета, который передается в бюджет пенсионного фонда. И, соответственно, деньги предоставляются федеральным бюджетом, а просто технически уже до пенсионеров находится пенсионный фонд. Поэтому на пенсионном фонде это никак не скажется. Он сколько денег получит от федерального бюджета, столько денег и выплатит пенсионерам.
Это был экономист, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин. Так вот, Лен, я попрошу тебя все-таки ответить на этот вопрос. Что у нас... реальным финансовым положением получателей социальных пенсий?
Ну, как наш эксперт сказал, у нас все-таки инфляция сейчас несколько ниже, чем в предыдущие годы. И в том числе продуктовая инфляция тоже несколько ниже. Но тут, конечно, надо понимать, что вот те цифры, которые называются, это средняя температура по аптеке. Потому что есть продукты, которые действительно дорожают, скажем так, не очень сильно, а есть, которые дорожают гораздо большими темпами, и ну, тут и как раз те продукты, которые, скажем так, первой необходимости, они, как правило, дорожают более высокими темпами, чем средняя инфляция, потому что они нужны всем, без них не проживешь, и... Поэтому вот такая продуктовая инфляция, как правило, чуть-чуть опережает, так сказать, инфляцию официальную.
Но насколько на самом деле пенсионеры стали беднее или не стали беднее, это все-таки еще, наверное, предстоит посчитать, когда эту пенсию начнут выплачивать.
Да, тут еще заметим, что это считалось по прошлому году, а пенсии эти будут повышаться с 1 апреля, то есть... уже какой-то период времени прошел, ну, то есть понятно, что так полагается по закону, но что-то там еще с начала года тоже уже набежало.
Конечно, да, были цифры, назывались цифры, и они, кстати, по-моему, даже больше, чем в прошлом году.
Ну, говорили, что в этом году будет инфляция, скорее всего, чуть повыше, чем в прошлом, хотя, ну, опять же, тут смотря с чем сравнивать, если сравнивать там хотя бы с тем, что было 3-4 года назад, конечно, сейчас ситуация лучше.
Лен, смотри, давай теперь к следующей теме перейдем, потому что тоже она очень важна, касается миллионов российских семей. Речь идет о программе поддержки семей с детьми, 6-процентной ипотеке. Так называемая программа у нас официально была запущена 1 января 2018 года, и продлится она пока до 2022 года. Все семьи, у которых за это время появится второй или третий ребенок, могут претендовать на получение ипотеки под 6% годовых. Сегодня под эту программу определили 46, ну, определили не сегодня, сегодня назвали 46
да,
банков.
Да, там, ну, собственно говоря, Минфин одобрил заявки всех банков, которые захотели участвовать в этой программе, но хотя число такое большое, внушающее 46 банков, там основной лимит денег, который под это выдается, собственно, у трех банков, даже, ну, можно сказать, у двух. Я думаю, все догадаются, у каких. Это на первом месте Сбербанк, на втором ВТБ и на третьем месте Абсолютбанк. То есть вот в основном основной поток будет идти именно через эти три банка. О каких деньгах речь? Потому что государство будет субсидировать вот эти процентные ставки, то есть разницу между обычным процентом и вот этим вот льготным процентом. То есть и на вот это выдаются вот эти самые деньги, на это на ближайшие 5 лет выделено 600 миллиардов рублей.
Кстати, вопрос сразу. А люди, которые возьмут эту ипотеку под 6%, они будут ее весь срок кредита выплачивать под 6% годовых?
Нет,
или
тут,
только первые 5 лет?
Тут все гораздо более хитро. Значит, если это второй ребенок, то на 3 года вот эта льготная ставка, потом она будет выше. Там есть определенная формула, по которой она будет рассчитываться. Ну, если это третий ребенок, то 5 лет вот этот льготный период. А если вдруг вот за этот период, там период действия программы с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, если за это время появился и второй ребенок, и еще третий, и после этого решили взять вот эту ипотеку, то тогда эта льготная ипотека будет даваться на 8 лет.
Хорошо. Вопрос такой, знаешь, хитрый, потому что сама по себе эта программа тоже, там есть определенные
да,
хитрости, как мне кажется.
Ряд. Там есть ряд условий.
А я сейчас, не знаешь, не об условиях, я вот о чем. Нам в середине этого года говорили, вот смотрите, 17-й год, ипотека впервые опустилась ниже 10%, и она будет еще опускаться, потому что платежеспособный спрос сокращается, а банкам деньги нужны, поэтому стоимость ипотеки будет снижаться. И тут, смотрите, появляется вот эта программа «Линия отсечения», 6%, все, что сверху будет субсидироваться государством, скажи, а у банка вообще останется после этого стимул снижать ипотеку? Ипотеку, ну, до тех же, хотя бы до тех же 6%.
Ну, в принципе, называют прогноз-то пока до 6 там еще далеко, там пока прогноз, ну, 8 где-то процентов, то есть вот если брать относительно недалекое будущее. Поэтому, ну, от чего зависит само это снижение ставок? Оно зависит от ставки Центробанка, то есть в зависимости от того, как будет активно Центробанк снижать ключевую ставку, ну, к этому привязано и удешевление ипотеки, поскольку это стоимость денег, которые Центробанк дает остальным банкам.
Ну, само по себе вот это появление программы 6% не означает ли, что ЦБ до конца 2022 года, ну, не дойдет, да, не снизит ключевую ставку до 6%? Он же, по-моему, на 0,25 процентного пункта каждый раз снижает.
Ну, он снижает на разные процентные пункты, но последний раз был действительно 0,25, то есть так вот потихоньку.
Слушайте, ну вообще, на самом деле, детей рожать надо, поэтому рожайте, друзья, берите под 6%, а там, глядишь, и поменьше можно будет процентную ставку ввести. Лен, спасибо большое. Елена Аркелян, замредактора отдела экономики «Комсомольской правды», была в прямом эфире.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
Продолжаем подводить итоги этого вторника. Сегодня, как гром, буквально, простите за штамп, среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Первый канал снял Екатерину Андрееву с московских выпусков программы «Время». И вместо Екатерины Андреевой эти выпуски будут вести другой человек, которого мы, кстати, все очень давно знаем. Это Кирилл Клейменов. Он до этого времени вел новости на Первом канале. После этого более 10 лет этим не занимался, потому что возглавлял информационную службу Первого канала. И вот сейчас он, говорят, возвращается. Источник русской службы BBC, близкий к руководству Первого, заявил, что у Андреевой якобы сложные отношения с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Давайте разбираться, а с кем, если не с ведущим программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это Сергей Ефимов. Сереж, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть ли основания у этих слухов? Это что-то большее, чем слухи, или все-таки нет?
Ну, знаешь, и помимо слухов есть факты, а уже в субботу мы увидим Екатерину Андрееву в эфире все той же программы на все том же канале 21.00. А это будет продолжаться каждую субботу, потому что субботние выпуски на центральный регион России будут вести она и Виталий Елисеев по очереди. А более того, это для нас с тобой, Екатерина Андреева вчера исчезла из этой программы, да? А для огромной части страны она никуда не делась. Дело в том, что у Первого канала 5 орбит вещания, центральный регион и еще 4 орбиты. И вот эти региональные орбиты 21.00 время ведут по-прежнему вот все те же ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. Как сообщить Первый канал официально, а это связано с тем, что необходимо обкатать их новую студию, значит, где теперь все по-новому. Вот кто вчера смотрел, тот видел, что теперь там ведущий может вставать, да, подходить, значит, к большой видеостене, из которого вдруг выходит как живой керлингист, фамилию которого я сейчас от волнения забыл.
Крушельницкий.
Крушельницкий, с Мельдонем, конечно. Вот. И поскольку это все-таки сложно, там вот нам сегодня рассказывал, читайте на сайте kp.ru, технический директор программы «Время» Антон Филиппов рассказывал о том, что теперь там студия оборудована летающими роботами, да, то есть не люди снимают ведущих, а специально обученные, значит, программы, компьютеры, экраны, в общем, все там сугубо автоматически, это теперь не совсем реальная студия, потому что она с элементами вот таких виртуальных штук, как в «Матрице», что называется, и это сделано для того, чтобы новости можно было смотреть каким-то интересом. Никакие, значит, слухи по поводу окончательно бесповоротного ухода Виктора Андреева с Первого канала.
Но Клейменов в эфир возвращается или нет?
Он вернулся вчера. Кирилл Клейменов по-прежнему является руководителем информационного вещания Первого канала, и со вчерашнего дня он ведет будничные выпуски программы «Время», то есть с понедельника по пятницу включительно. И как сообщается так в релизе, что это вот пока так, а дальше будет видно. Напомним, что Кирилл Клейменов все-таки иногда-то появлялся все-таки в эфире, и буквально 1 января он вел юбилейный выпуск программы «Время», посвященный 50-летию программы, и где гостем программы был никто иной, как президент России Владимир Путин. И, кстати, это уже была та самая ультрасовременная супер-пупер-студия, просто она была так вот в экспериментальном порядке запущена, а вчера, как сообщается, она была уже официально введена в строй.
Сергей, спасибо большое. Сергей Ефимов, ведущий программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», был на связи со студией. К другой теме переходим. Игорь Матвиенко, известный российский продюсер, предложил подумать об ограничении влияния рэпа. Влияние на чего? На умы, на дележ пирога шоу-бизнесовского. Давайте послушаем самого господина Матвиенко.
Я не предлагаю запрещать музыку, это вообще глупо. Там и жанры, и стили. Ну, совсем не об этом речь. Речь скорее направлена к людям, которые создают музыку, и к СМИ, которые ее потом вот эксплуатируют. Речь о том, что насколько можно романтизировать вот этот образ наркотического
отдыха, угара, красивого.
Ну да, да. И все это вот в таком именно в ассоциативном ряде с красивой жизнью. И тоже запретный плод, он еще, особенно для подростков, он еще более становится как бы интересным. Поэтому здесь нужно очень там тонко подходить к этому вопросу. И скорее нужно художнику объяснять, что если твое творчество может нанести урон вообще людям, то зачем это творчество? Но не все же деньгами измеряется и популярность.
Это было мнение Игоря Матвиенко. А сейчас мы в наш эфир вплетем мнение Юрия Лозы, певца. Юрий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы поддержите Игоря Матвиенко или вы поддержите рэп, на который господин Матвиенко ополчился?
А я что-то не понял, что он ополчился на рэп. Он правильно говорит о том, что творец обязан думать, что он несет людям. Творец обязан все-таки, наверное, точно себе представлять, кто его будет слушать и что они вынесут из его произведения. Только об этом. Рэп тут ни при чем. Если разговор идет... Вот. Если разговор идет о том, скажем, о той агрессии или о той составляющей сексуальной там, или наркотической, о которой он говорится, то в роке ее было ничуть не меньше, насколько я знаю. Если возьмите песню «Я маленькая лошадка», я стою очень много денег. Красивая такая песенка, на самом деле лошадка везет героин, потому и стоит очень много денег. Поэтому она вредна чуть... Наверное, больше, чем там 10 рэп-произведений. Вот эта вот сладенькая песенка.
Спасибо, Юрий Эдуардович. Спасибо большое. Юрий Лоза был на прямой связи со студией. Это дело не в жанре, дело в содержании, считают наши специалисты. Ну, а на самом деле, те, кто слушает рэп, хорошо знают, что там далеко не только про наркотики, алкоголь, девушек с низкой социальной ответственностью. Есть рэп и про здоровый образ жизни. Вот. И именно сейчас, кстати, мы фрагмент такого трека услышим. Это фрагмент песни группы Defoliant. Песня называется «Николай». Премьера, можно сказать, в эфире радио «Комсомольская правда». Я, во всяком случае, эту композицию в нашем эфире не слышал. Это фрагмент. Вот таким получился этот день, этот вторник. Давайте закончим подведение итогов этого дня такой композицией.
Был бы я здоровым, как Коля, мог бы много себе позволить. Можно быть в любом замесе, когда ты в супер тяжелом весе. На вид натура совсем не злая, у двухметрового Николая. Так почему его взгляд не весел? Он не слушает наших песен.
Не кури, не бухай, на гантели налегай. Будешь как Валуев Николай.
Кого-то. Америкосов ему не жалко. Никола Питерский против Галка. Николай не бывает в шоке. Топором он побреет щеки. Ты задумал тягаться с Колей?
Ты охуел, что ли?
Николай! Не кури, не бухай, на гантели налегай. Будешь как Валуев.
«Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.